Мир вам, братья и сестры. Мы также приветствуем всех друзей, посетивших нас сегодня. Мы будем читать из Евангелия от Луки, из 19 главы, с 12 стиха. Вы знаете, что экономическая теория базируется на двух фундаментальных аксиомах. Потребности общества безграничны, а возможности ограничены. Но в нашей именно христианской духовной жизни мы не можем применять эти аксиомы, потому что, как мы знаем, как раз возможности наши безграничны, потому что их дает Бог. А потребности вообще наши не стоят на первом месте, они не важны. Главным для нас становится наша ответственность за те возможности, которые дает нам сам Бог. Итак, давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 19 главы, с 12 стиха. Это притча, которую рассказывает Иисус Христос. Иисус сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которых дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин, и сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал и этому: „И ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Аминь. Вы знаете, может быть, для нас как бы образа этой притчи не являются такими живыми, как они являлись для слушателей Иисуса Христа. Очень многие, услышав эту притчу Иисуса Христа, узнали в этой притче сына Ирода Великого, Архилая, потому что примерно такая же история произошла с ним. Он отправился в Римскую империю на поклон, чтобы они позволили ему править хотя бы частью того государства, которым владел его отец Ирод Великий. И пока он ездил, получал вот эту вот власть, пока ему дали возможность управлять, иудеи послали за ним, ну, те, кто были его противниками, послали за ним группу людей, которая должна была изъявить их сопротивление или их нежелание, чтобы он правил в той местности. И когда он вернулся, облеченный властью, он очень жестоко наказал своих противников. И поэтому, когда Иисус Христос рассказал эту историю, она была очень понятна его слушателям. Они сразу вспомнили образ этого властного царя, который ушел получать наследство, потом вернулся и навел порядок. И здесь Иисус Христос рассказывает нам историю, образы которой нам достаточно понятны, и как образы тоже. Здесь говорится о неком человеке высокого рода. Этот человек, естественно, Иисус Христос, эту притчу он рассказывает о себе, сам Бог. 10 рабов, опять же, понятный для нас образ, это ученики Иисуса Христа, ведь именно апостолам, ученикам Иисус Христос, уходя с этой земли, возносясь, оставляет определенные повеления и дает определенные возможности, и дает определенные благословения. Он говорит: даже будете наступать на силу вражью, ничто вам не повредит, и посылает их проповедовать, как мы помним. Здесь также есть еще одна группа людей, которые названы граждане. Те граждане, которые не хотят, чтобы царь или вот этот человек высокого рода, как он назван в притче, царствовал над ними, это неверующие люди. Это люди, которые любят грех настолько, что готовы сопротивляться наступлению Царствия Божия, готовы сопротивляться Богу. Они постоянно противятся Богу и как бы этим говорят ему: не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Это окружающий нас мир, люди, живущие во грехах. Некоторые из них не задумываются над этим, некоторые из них в активном сопротивлении Богу находятся, но так или иначе они тоже представлены в этой притче. И мне здесь хотелось бы сосредоточиться на 10 рабах, или даже на первых 3 рабах, о которых сказано, какую оценку дал им господин в этой притче. Об остальных не сказано, но очевидно, что им давал господин подобные оценки и выслушал все 10, конечно же, отчетов. Просто для краткости Иисус Христос приводит только первых трех. Итак, Есть определенная цель, которую этот господин ставит перед своими рабами. И вы знаете, если в параллельных Евангелиях эта цель не озвучивается, она подразумевается, то здесь господин явно говорит им: «Пустите в оборот, пустите в оборот то, что я вам даю». Эта цель озвучена господином перед тем, как он уезжает. У них есть четкая задача. Более того, давайте посмотрим на то, что он им оставил, что такое мина. Очень часто, когда мы читаем эту притчу в параллельных Евангелиях, там звучит слово «талант», и мы как бы с нашим русском языке начинаем путать меру веса с талантом, как бы, знаете, способностью. Поэтому я специально прочитал из Евангелия от Луки эту притчу, где нет этого слова, путающего нас. Здесь речь идет об определенном весе. Мина – это мера веса, 435 грамм. Серебра – это соответствует примерно 100-120 драхмам, а монета драхма – это дневная работа подъемщика. Ну, если мы представим себе рабочий, разнорабочий, который там копает что-то, строит, которого нанимают на один день, на два дня сделать какие-то работы, вот за один день он получает одну драхму, вот сумму эквивалентную. Соответственно, вот эта мина, соответствующая 100 таким драхмам, это примерно треть года он должен работать, при этом не есть, не одеваться, никуда не тратить деньги. Да? Если предположить, что он деньги все-таки тратит, то это примерно год работы такого наемного рабочего, и вот он может за год скопить такую сумму. То есть сумма большая. Она не какая-то баснословная, она не какая-то очень громадная эта сумма, одна мина, она просто большая. Но мы должны также вспомнить экономические реалии того времени. А в то время таких свободных средств, как сейчас у нас же сейчас деньги не серебряные, не золотые, а бумажные, и поэтому их намного больше ходит в обороте. А тогда деньги были золотые и серебряные, их было мало. И людей, имеющих такие большие деньги, не очень большие, но тоже все же большие, было мало. И заработать поэтому, вложив эти деньги в какую-то торговлю, было очень легко, потому что тех, кто мог вложить деньги, было мало. Не так, как сейчас у нас у всех есть сбережения, и мы все можем вложить в банки, и банки дают нам очень смешные проценты. А вот тогда можно было действительно очень быстро и очень хорошо заработать, если иметь эти деньги. Но, как я сказал, таких людей было мало. И раздав этим своим рабам вот эти вот мины, каждому по одной, господин дал им достаточно большую сумму и достаточно большие возможности. Они могли очень много чего сделать с этими деньгами. И как результат, смотрите, мы видим, один из них смог заработать за, ну, относительно короткий период, если предположить, что Иисус Христос намекает здесь на Архилая, то это не очень большой период, буквально год, наверное, можно так предположить, он отсутствовал, этот господин, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, не так важно. Но за очень небольшой период он ухитрился заработать 10 мин. Это значит, что он не просто вложил мину в какое-то одно дело и забыл, пошел заниматься своими делами, потом пришел, получил доход, проконтролировал. Нет, он, видимо, вкладывал в одно дело часть, в другое дело часть, суетился, где-то помогал, сам, наверное, вел торговлю. То есть он очень активно эти деньги крутил. Соответственно, очень активно трудился в том поручении, которое дал ему господин. Второй раб имел меньше способностей, может быть, он был менее способным. А может быть, он был таким же способным, но где-то поленился, может быть, где-то не поработал, и поэтому получил меньше. Может быть, он был просто не таким активным работником, мы не знаем. Но второй раб смог заработать только половину этой суммы, хотя он в 5 раз увеличил то, что ему дали. И смотрите, оценка, которую дает Иисус Христос, которую дает Господин этих рабов. Первого он хвалит, он ему говорит: «Хорошо, добрый, верный раб», и он поручает ему большое дело в дальнейшем. На самом деле, оказывается, вот это вот маленькое дело, преувеличить деньги, было не ради денег. Это было испытание. Господин ушел, и вот же без теперь, когда его здесь нету, чем будут заниматься эти люди, получив эти деньги? Ведь он может вообще не вернуться оттуда на самом деле. Его могут там казнить, сказать: «С какой стати ты пришел получать царство? А вот не дадим тебе царство». И такой исход событий был возможен. Возможно, посланное посольство могло прийти туда и уговорить не ставить его царем. Возможно, он вообще больше не будет господином. А может быть, и будет, а может быть, это будет через год, а может быть, через месяцы. Очень легко в такой ситуации разлениться и ничего не делать. И вот эта вот, оказывается, работа, которую он поручил, была проверкой этим его рабам. И как только он приехал, ему теперь нужен аппарат, ему нужно управлять тем царством, которое он получил, и он из этих верных рабов сразу ставит одного над 10 городами. Второго он ему не хвалит так много, но он тоже ставит его над 5 городами. Тут появляется третий. И этот третий возвращает то, что получил. В принципе, он ничего плохого не сделал. Он не украл эти деньги, он не разбазарил эти деньги. Но он поступил с ними самым наиглупейшим образом, даже с точки зрения тех древних людей. Он не то, что никуда не вложил эти деньги, завернуть деньги в платок и хранить их таким образом, это было самым небезопасным способом. Могли прийти грабители, его дом могли обокрасть. Ну, и могло произойти все, что угодно. То есть он даже не застраховал эти деньги каким-то образом, он их даже не спрятал, а просто завернул в платок и хранил. При этом этот ленивый человек, который не хотел исполнять повеление господина, начинает ссылаться на самого господина. Обратите внимание, он говорит: я знаю, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот потому что ты такой, поэтому я не стал ничего с этими деньгами делать. Это же рискованно, можно же вложить в дело и потерять. Маловероятно, вот мы видим, уже два раба пришли и принесли большой доход. И даже потеряв что-то, можно успеть восстановить, есть время. Но нет, он говорит, что вот это так вот сложно, все трудно. И проявив лень, он начинает как бы лгать и оправдываться перед этим господином, за что получает свое наказание. Здесь у Луки, Лука никак не поясняет его участь, кроме того, что у него отобрали и то, что он имел. А в другом, в параллельном Евангелии, в Матфея, 25 глава, 30 стих, вообще написано, что «выбросьте раба во тьму внешнюю». Про этого вот единственного неверного раба сказано, что он будет наказан, так же, как наказаны были те, кто послали посольство и не хотели, чтобы господин царствовал над ними. И последнее, что мы отсюда видим, что те люди, которые не хотели, чтобы господин царствовал над ними, были жестоко наказаны. И перед глазами слушателей Иисуса сразу всплыли все те расправы, которые учинил Архилай, когда вернулся уже царем обратно, когда получил свое царство. И они очень, я думаю, ярко себе представили, как плохо будет тем людям. И в этой притче, как я сказал, говорится как раз о трех группах, получается, людей. Первый из них – это верные христиане, как мы сказали, те, которые действительно служат Господу. Их ожидает награда, их ожидает большая ответственность, их ожидает благословение и еще большие возможности. Смотрите, тот, кто получил 10 мин, получает потом еще мину. На самом деле, в отличие, как я сказал в самом начале, от экономической теории, Божьи возможности, они не ограничены. И Бог может дать нам еще возможности. Если мы используем то, что нам дает Бог, Он дает нам еще. Если мы правильно поступаем, правильно совершаем служение, делаем добрые дела, Господь посылает нам еще возможности делать их. Господь посылает нам больше возможностей. Но если мы не используем эти возможности, которые есть у нас, они будут у нас забраны, эти возможности. А второй человек – это тот христианин, который покаялся, пришел в церковь, и, может быть, даже посещает церковь, но он не хочет служить Богу. У него, может быть, и слишком много забот житейских. Может быть, он слишком ленив, может быть, он думает, что ему нужно еще немножко как-то вот собраться, может быть, стать подуховнее, и тогда он будет служить Господу. И он упускает возможности. Каждому из нас Господь дает возможности. Иногда нас приглашают в служение, иногда пастор, иногда другой служитель подходит и говорит: брат или сестра, пойдемте в хор петь, приходи к нам в воскресную школу, помоги нам. Нужно вот построить что-то в нашем, например, Опарино. Приезжайте, помогите. Нужно еще что-то. Нужно помочь какой-то сестре поехать. Эти возможности, они постоянно открываются вокруг нас. Если мы внимательны, мы постоянно увидим, что нас Бог приглашает в служение. Иисус Христос как бы зовет каждого верующего и говорит: вот тебе возможности, вот я тебе даю мину, вот я тебе даю мину. Потрудись для меня. Но есть христиане, которые только сидят в церкви на лавочке и не участвуют ни в каком служении. Хотя видят эти возможности, они как бы пропускают их, заворачивают в платок, сохраняют и говорят: да, может быть, потом мы потрудимся. И таким христианам дана очень серьезная оценка. Они потеряют то, что имеют. Такие христиане очень маловероятно, что спасутся. В Матфея нам прямо написано, что они окажутся вместе с неверующими. Они не смогут стать христианами, потому что эти возможности будут забраны у них за то, что они их не использовали. И здесь Иисус Христос очень четко нам об этом говорит. Нам не стоит обольщаться и думать о том, что такие христиане действительно достигнут Царствия Божия. Третья группа людей – это неверующие люди. Дорогой друг, если ты еще не веришь в Бога, если ты еще сопротивляешься тем призывам, которые Бог посылает тебе в сердце, когда Дух Святой обличает тебя и призывает тебя к покаянию, то тебя ждет очень жестокая участь. Мы не пугаем, но говорим, как оно есть. Так, ты попадешь в ад, и это будет страшное место мучений. Это есть страшное место мучений. Это жестокое наказание ожидает всех, кто сопротивляется Богу. Итак, что же делать нам и какой призыв в этой притче обращен к нам? В первое, призыв, который мы могли бы сказать, нам нужно не быть в числе неверующих. Если кто-то еще из присутствующих здесь находится в числе неверующих, опомнитесь, покайтесь, обратитесь к Богу и начните служить Ему. Второе, братья и сестры, мы не должны считать, что труд для Господа – это некое обременение для нас. Это, наоборот, возможность для нас, это, наоборот, та мина, та большая сумма денег, которую Бог нам дает, чтобы мы приумножили. Из возможностей служить мы должны получать еще большие возможности служить Богу. И тот из нас, кто проявит усердие в этом, Тот, кто будет стремиться к максимальному результату в служении, тот, кто будет полностью себя отдавать на служение, забывая про свой комфорт, забывая про себя, как Иисус Христос говорит, кто потеряет душу свою, тот сбережет ее. Именно тот будет получать от Господа все больше и больше возможностей. Больше и больше возможностей служить Ему, а в вечности получит драгоценный венец, который Господь, как этому верному рабу, скажет: «Хорошо, добрый и верный раб. За то, что ты в малом был верен, ты получишь еще больше». Итак, давайте с большой ответственностью относиться к тому, что Бог дает нам. Любая неиспользованная нами возможность послужить Богу лишает нас и части того, что мы уже имеем. И наоборот, наше усердие в служении приводит к еще большим возможностям, открываемым Христом перед нами сейчас, и открывает нам награду в грядущем Царстве Иисуса. Аминь.